Радио Петербург. Мы с вами на одной волне.
Нашу программу продолжает литературная передача. Мы приглашаем вас, друзья, послушать рассказ знаменитой шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии Сельмы Лагерлёв «Колодец мудрецов» из книги «Легенды о Христе». У микрофона заслуженная артистка России Валентина Панина.
«Колодец мудрецов». По древней Иудее, между завядшими кустами терновника и по желтой от зноя траве, ходила засуха, угрюмая, с ввалившимися глазами. Была летняя пора. Солнце бросало прямые лучи на лишенные тени горные цепи. Малейший ветерок поднимал с бело-серой почвы густые облака известковой пыли. Стада толпились в долинах у иссякших ручьев. Засуха ходила и осматривала запасы воды. Она направилась к прудам Соломона и со вздохом увидела, что еще множество воды заключают они в своих скалистых берегах. Затем она опустилась к знаменитому колодцу Давида близ Вифлеема и там тоже нашла еще воду. Оттуда она медленно поплелась по большой проезжей дороге, ведущей из Вифлеема в Иерусалим. Пройдя приблизительно половину пути, она увидела колодец мудрецов, лежащий у самого края дороги, и тотчас же заметила, что он готов иссякнуть. Засуха присела на сруб водоема, состоящий из одного цельного, большого, выдолбленного камня, и заглянула в колодец. Светлое водное зеркало, обыкновенно видневшееся близ самого отверстия, опустилось глубоко вниз, и тина, и ил со дна загрязнили и замутили его. Когда колодец увидал в своем тусклом зеркале отражение загорелого лица засухи, он плеснул от страха. «Желала бы я знать, когда же это тебе придет конец», — сказала засуха. «Ведь ты уж, конечно, не найдешь теперь под почвой ни одной водной жилки, которая могла бы просочиться и дать тебе новую жизнь. Что касается дождя, то о нем, слава богу, раньше 2-3 месяцев и речи быть не может». «Можешь быть спокойна», — со вздохом ответил колодец. «Мне ничто не поможет. Разве только что из самого рая забьет вдруг ключ». «Ну так я не оставлю тебя, пока все не будет кончено», — сказала засуха. Она видела, что старый колодец находится при последнем издыхании и хотела насладиться тем, как он будет умирать капля за каплей. Она уселась поудобнее на сруб и с радостью стала прислушиваться к тому, как колодец вздыхал в глубине. Большое удовольствие доставляло ей также смотреть, как жаждущие странники подходили к колодцу, опускали в него свои ведра до самого дна и вытаскивали их обратно лишь с несколькими каплями смешанной с тиной воды. Так прошел весь день. И когда спустился сумрак, засуха снова заглянула в колодец. Внизу еще блестело немножко воды. «Я здесь останусь на всю ночь!» — крикнула она. «Можешь не торопиться. Когда сделается настолько светло, что мне будет можно снова заглянуть в тебя, тогда, наверное, тебя уже не будет». Засуха прикорнула на крыше колодца, между тем, как на Иудею сошла знойная ночь, еще более жесткая и мучительная, чем день. Собаки и шакалы были не переставая, и им вторили из своих теплых стоил томимые жаждой ослы и коровы. Когда порой поднимался ветер, он не приносил прохлады, а был знойен и удушлив, как пыхтящее дыхание громоздкого спящего чудовища. Но звезды сверкали так волшебно, как никогда. И маленький блестящий серп молодого месяца заливал серые холмы чудным зелено-голубым светом. И в этом сиянии засуха увидела длинный караван, подвигавшийся к тому холму, где находится колодец мудрецов. Засуха сидела и, смотря на длинный караван, сызнова услаждалась мыслью о всей той жажде, что идет к колодцу и не найдет ни одной капли воды, чтобы утолить себя. Столько было здесь верблюдов и вожатых, что они могли бы вычерпать весь колодец, если бы даже он был совсем полный. Вдруг ей стало казаться, что этот караван, подвигающийся вперед среди ночи, представляет из себя что-то необычайное, похожее на призраки. Все верблюды обрисовались перед ней лишь на вершине холма, отвесно поднимавшегося над горизонтом. Они точно спустились с неба. При том же они были крупнее обыкновенных верблюдов и слишком уж легко несли свой громадный груз. Но она все-таки не могла подумать, чтобы они не были вполне настоящим, ведь она же видела их совершенно ясно. Она могла даже разглядеть, что трое передних были дромадеры с серой лоснящейся шерстью, и что они были богато оседланы, покрыты коврами с бахромой, и всадники их были красивые и знатные вельможи. Весь караван остановился у колодца. Дромадеры с тремя резкими криками опустились на землю, и всадники сошли с них. Вьючные верблюды остались стоять, и по мере того, как они все собирались, они словно образовали из себя необозримую вереницу высоких шей и горбов и причудливо нагроможденных вьюков. Три всадника, ехавшие на дромадерах, тотчас же подошли к засухе и приветствовали ее, приложив руку к челу и сердцу. Она увидела, что на них ослепительно белое одеяние и огромные челмы, в верхнем углу которых была прикреплена звезда, сиявшая таким ярким блеском, точно ее сняли прямо с неба. «Мы прибыли из дальней страны», — сказал один из чужеземцев, «и просим тебя сказать нам, действительно ли это колодец мудрецов». «Он так называется сегодня», — сказала засуха. «Но завтра здесь не будет больше колодца. Он должен умереть в эту ночь». «Понимаю, так как вижу здесь тебя», — сказал чужеземец. «Но разве это не один из тех священных колодцев, которые никогда не иссякнут? Иначе зачем бы ему носить это имя?» «Я знаю, он священен», — сказала засуха. «Но что из этого? Все три мудреца теперь в раю». Три путешественника переглянулись. «Знаешь ли ты действительно историю древнего колодца?» — спросили они. «Я знаю историю всех колодцев и источников». «Всех ручьев и родников», — гордо ответила засуха. «Так сделай нам удовольствие, расскажи ее», — попросили чужеземцы. И они сели на землю вокруг стародавнего врага всякого произрастания и стали слушать. Засуха откашлялась, взобралась на верхнюю закраину колодца, как сказочник взлезает на свое высокое седалище, и приступила к своему повествованию. В Габисе, медийском городе, лежащем у пределов пустыни и поэтому часто служившем нежеланным приютом, жили много-много лет тому назад три человека, славившиеся своей мудростью. В то же время они были очень бедны. Странное, казалось бы, обстоятельство, ибо в Габисе знание ценилось высоко и оплачивалось хорошо. Но для этих людей вряд ли могло быть иначе, ибо один из них был необычайно стар, другой поражен проказой, третий же был черный, толстогубый негр. Люди считали первого слишком старым для того, чтобы у него можно было чему-нибудь научиться. Другого они избегали из боязни заразы. Речам же третьего не хотели внимать, потому что были уверены, что никогда еще мудрость не являлась из Эфиопии. Между тем общее несчастье объединило трех мудрецов. Днем они просили милостыню у одних и тех же ворот храма, ночью спали на одной и той же кровле. Таким образом, они имели, по крайней мере, случай сокращать время совместными рассуждениями о всем чудесном, что им приходилось наблюдать среди явлений природы и людей. Раз ночью, когда они спали рядышком на крыше, густо заросшей красным душистым маком, самый старый из них проснулся и, посмотрев вокруг, сейчас же разбудил обоих товарищей. «Хвала нашей бедности, принуждающей нас спать на открытом воздухе», — сказал он им. «Проснитесь и поднимите взоры к небу!» «Что и говорить», — продолжала засуха, смягчив немного голос. «Это была такая ночь, что не забыть ее никому, кто только ее видел. Пространство было так светло, что небо, похоже обыкновенно на твердый свод, казалось глубоким, прозрачным и как море полным волн. Свет вздымался в нем, приливал и отливал, а звезды плавали на различной глубине, одни в самых волнах света, другие на их поверхности. Но совсем далеко и высоко-высоко пред тремя мудрецами показался какой-то легкий мрак. И этот мрак понесся, как шар, по пространству и стал все более и более приближаться. И по мере того, как он приближался, он стал светлеть. Но светлеть так, как светлеют розы, да повелит им всем Господь Бог увянуть, когда они распускаются. Все крупнее делался шар, и темная оболочка вокруг него постепенно разорвалась. И свет четырьмя яркими листами брызнул на ее краях. Наконец, поравнявшись с самой близкой из звезд, шар остановился. Тогда темные краешки совсем отогнулись в сторону, и из середины стали развертываться один за другим лепестки дивно-лучезарного, розоватого светила, пока не раскрылась совсем и не засияла, как звезда из звезд. Когда бедняки увидели это, мудрость их подсказала им, что в этот час родился на земле могучий царь, который превзойдет своим могуществом царя Кира и Александра Македонского. И они сказали друг другу: «Пойдем к отцу и матери новорожденного и скажем им, что мы видели. Может статься, мы получим от них в награду кошелек с червонцами или золотое запястье». Они взяли свои длинные дорожные посохи и отправились в путь. Они прошли через город и городские ворота, но тут остановились на минуту в нерешимости, ибо перед ними теперь расстилалась великая, сухая, восхитительная пустыня, которую люди ненавидят. Вдруг они увидели, что новая звезда отбросила узкую полоску света на песок пустыни, и, исполнившись упования, они двинулись вперед вместе со звездой, как своей путеводительницей. Всю ночь они шли по широкому песчаному полю, все время беседовали о новорожденном царе, которого найдут спящим в колыбели и играющим драгоценными каменьями. Часы ночи они сокращали беседой о том, как они предстанут перед царем, отцом новорожденного, и пред царицей, его матерью, и как поведует им, что небо предрекает их сыну силу и мощь, красоту и счастье, какими не обладал царь Соломон. Они кичились тем, что Бог именно им показал звезду. Они говорили себе, что родители новорожденного должны дать им в награду по меньшей мере 20 кошельков с золотом. Как знать, может быть, даже они дадут им столько, что никогда уже после этого им не нужно будет ведаться с муками нищеты. «Я как лев лежала на стороже в пустыне», — рассказывала засуха, «и собиралась обрушиться на этих путников со всеми пытками жажды. Но они ускользнули от меня. Звезда вела их в течение всей ночи. Утром же, когда небо посветлело и все другие звезды померкли, Она настойчиво продолжала гореть и сиять над пустыней, пока не привела путников к оазису, где они нашли источник и деревья со зрелыми плодами. Там они отдыхали весь день и двинулись далее лишь к ночи, когда снова увидели край звезды, окаймляющий собой пески пустыни. С человеческой точки зрения, продолжала засуха, это было очаровательное странствие. Звезда вела их так, что им не приходилось терпеть ни голода, ни жажды. Она направляла их мимо колючего чертополоха, избегала глубоких, рыхлых, летучих песков, не палило их жгучее солнце и оставляли их в покое знойные бури пустыни. Мудрецы постоянно твердили друг другу: «Бог хранит нас и благословляет наше странствие, мы его послы». «Но малу-помалу я все-таки приобрела власть над ними», — продолжала засуха. «Сердца этих людей, путешествовавших со звездой, превратились в такую же сухую пустыню, как та, по которой они проходили. Они преисполнились бесплодной гордости и опустошающей алчности». «Мы Божьи послы», — повторяли три мудреца. «Отец новорожденного царя не слишком щедро наградит нас, если подарит нам целый караван, нагруженный золотом». Наконец, звезда провела их через прославленные струи Иордана и заставила их подняться на холмы иудейской страны. И однажды ночью она остановилась над городком Вифлеемом, сверкавшим среди оливковых деревьев на одном из горных холмов. Мудрецы стали озираться в поисках замка, укрепленных башен, каменных стен и всего, чему подобает быть в царской столице. Но ничего такого не увидели. И что еще хуже, сияние звезды привело их даже не в город, а остановило на краю дороги, перед пещерой. Туда проник через входное отверстие кроткий свет и показал трем странникам младенца, которого мать баюкала у себя на коленях. Но хотя мудрецы увидели теперь, что сияние звезды словно венцом окружало головку младенца, они остались за порогом пещеры. Они не вошли в нее, чтобы предсказать малютке славу и царскую власть. Они обратились вспять, ничем не выдав своего присутствия, бежали прочь от младенца и спустились вниз с холма. «Неужели мы шли к нищим, столь же ничтожным и бедным, как мы сами?» — говорили они. «Для того ли вел нас сюда Бог, чтобы мы насмеялись над ним и величие предрекли сыну пастуха? Все, чего этот ребенок может достигнуть, это пасти здесь, в долинах, свое овечье стадо». Засуха приостановилась и кивнула головой слушателям, как бы в подтверждении своих мыслей. «Не права ли я?» — как будто хотела она сказать. «Есть вещи более сухие, чем песок пустыни, но ничего нет более бесплодного, чем человеческое сердце». Пройдя немного, продолжала засуха, они подумали, что заблудились, не послушавшись в точности указаний звезды, и они подняли взоры к небесам, чтобы снова найти звезду и истинный путь. Но оказалось, что звезда, за которой они следовали с самого востока, теперь исчезла с небесного свода. Трое чужеземцев сделали порывистое движение, их лица выражали глубокое страдание. «То, что случилось теперь, — продолжала рассказчица, — по рассуждению человеческому есть, может быть, радость. Но как бы то ни было, когда мудрецы увидали, что на небе нет больше звезды, они тотчас же поняли, что согрешили перед Богом. И с ними сделалось тоже с содроганием сказала засуха, что делается с почвой в осеннюю пору, когда начинаются сильные дожди. Они затрепетали от страха, словно ужасаясь молнии и грома. Сердца их смягчились. Смирение, точно зеленая травка, пустило ростки в их душах. 3 дня и 3 ночи бродили они по стране, чтобы отыскать младенца, которому должны были поклониться. Но звезда не показывалась им. Они все больше и больше сбивались с пути и чувствовали величайшую скорбь и отчаяние. На 3-ю ночь они подошли к этому колодцу, чтобы напиться. И тогда Бог простил им их грех. И, наклонившись над водой, они увидели глубоко внизу отражение звезды, приведшей их с востока. Тотчас же увидели они ее и на небе, и она снова привела их к Вифлеемской пещере. И они преклонили колено пред младенцем и сказали: «Мы приносим тебе золотые чаши, полные ладана и драгоценных ароматов. Ты будешь самым великим царем, какого только узрит земля от самого сотворения и до кончины мира». Тогда младенец положил свою ручку на их склоненные головы. И когда они поднялись, оказалось, что он наделил их дарами, какими никакой царь не мог бы их одарить, ибо старый нищий сделался молодым, прокаженный очистился, а негр превратился в белолицого красавца. И говорят, так они стали все величавы, что, отойдя в свою страну, сделались царями, каждый в своем государстве. Засуха кончила свое повествование, и 3 чужеземца стали хвалить ее. «Ты хорошо рассказала», — говорили они. «Но меня удивляет», — сказал один из них, «что эти 3 мудреца ничего не сделали для колодца, показавшего им звезду. Могли ли они совершенно забыть о таком благодеянии?» «Не должен ли этот колодец, — сказал другой чужеземец, — постоянно оставаться на своем месте для напоминания людям о том, что счастье, утраченное на вершинах гордыни, можно вновь обрести в глубине смирения? Неужели отошедшие хуже живущих?» — сказал третий. «Благодарность умирает ли у тех, кто обитает в раю?» Но когда они сказали это, засуха вскочила с воплем. Она узнала чужеземцев. Она поняла, кто эти путешественники, и как исступленная побежала прочь, чтобы не видеть, как 3 мудреца подозвали своих слуг и подвели к колодцу своих верблюдов, нагруженных мехами, и бедный, умирающий колодец наполнили водой, привезенной ими из рая.
Прозвучал рассказ Сельмы Лагерлёв «Колодец мудрецов». Читала заслуженная артистка России Валентина Панина.